В Айодхе было объявлено, что Господь Рама коронован на трон. И все в Айодхе были счастливы. Особенно те, кто были близки. Ну, все были близки ему, но кто-то был ближе. Каушалья была очень счастлива. Его мать. И он не различал между тремя матерями. Другие тоже были счастливы. Сумитра, Кайкей тоже. Только одна была несчастна, Мантара. Она хотела строить козни, и она это сделала. Это известная история. Она очень много плохого сделала. Если Рамайна бы не состоялась, если бы она этого не сделала, но она отравила ум Кайкеи. Она говорила, что Рама, обретя власть, будет тебя подавлять, и Бхарату тоже. Сначала Кайкея не слушал того, что она говорила. Она также была очень счастлива, она была удивлена, что Мантра несчастна. Что она... И Мантра постепенно смогла отравить ум Кайкеи. И дать Кайкеи эти средства, с помощью которых она могла бы предотвратить эту неизбежную катастрофу, когда Раму коронуют, а Бхарату убьют или сгонят, или низведут до положения, ничтожного положения. Используя благословение, о котором она до сих пор не думала даже, она не думала его использовать, потому что все ее потребности были удовлетворены, она и не задумывалась использовать то благословение, которое она приберегла. И поэтому она использовала его, чтобы, ну, как мы все знаем, посадить Бхарату на трон. Она хотела это сделать и Раму отправить в ссылку в лес. Что интересно, Кайкея, которая вначале была также воодушевлена, как все остальные, возведением Рамы на престол, позже стала настолько жестокосердной, что даже на мольбы Дашаратхи, когда было очевидно, что весь город был против нее, она была непреклонна, несговорчива. И даже Дашаратха сказал, «Но это же приведет к моей смерти». И так оно и случилось. Но это ее не поменяло. Иногда мы видим, что как во время сербо-хорватской войны, там, война между Сербией, Боснией и Хорватией, это была очень сложная война. Но были случаи, когда человек, серб, чья жена была хорваткой, или наоборот, убивал собственную жену только потому, что она была с другой стороны. Так что можно предположить, что до этого момента он не думал ее убивать, но из-за какой-то пропаганды, вложенное в его голову, он возненавидел свою жену по причине того, что она была с неправильной стороны или неправильной расы. В книге «Свобода в полночь», которая описывает так называемую независимость Индии, которая также является и так называемой независимостью Пакистана. Один индус ежедневно в течение многих лет по дороге на работу в Лахоре останавливался в чайной лавке, принадлежащей мусульманину. Или, может быть, наоборот, я не помню точно. По-моему, она принадлежала мусульманину. Он, индус не был очень строг. Ортодоксальные индусы раньше были очень строги в том, у кого брать чай, у кого покупать чай. То есть это должен был быть человек из правильной касты индусов. Что ж там о том говорить, чтобы брать у мусульманина. Ну, так или иначе, однажды он зашел, как обычно. Но тем временем ненависть между мусульманами и индусами разгоралась. И он хотел получить свою чашку чая, как обычно, а вместо этого получил пулю в голову от владельца чайной лавки, который знал его 20, более 20 лет. Он был его регулярным посетителем, но он был убит, потому что был индусом. Так что можно видеть, как сомнение можно вложить в умы других людей, даже без какой-либо причины. Сначала и до такой степени, что этот человек в действительности, не имея причин ненавидеть другого человека. Кайкея ведь любил Раму, но все ее отношение изменилось до такой степени, что она стала считать Раму своим величайшим врагом. Из-за каких-то сомнений, вложенных в ее ум мантарой. Если бы Кайкея была более разумной, она бы никогда не приняла то, что сказала мантара. Она бы сказала: «Ну, то, что ты говоришь, правда, что Рама взойдет на престол, но его мотивы и то, что он будет делать после этого, ты предположила, что он сделает ужасные вещи, но у тебя же нет доказательств этому, это лишь твое предположение. Мы очень хорошо знаем Раму. Мы не находим ничего в его характере, чтобы могло на это указывать, поэтому я понимаю, что ты просто завистливая негодница». Она должна была так сказать, и именно это сказал Бхарата, хотя Бхарата тогда был в отъезде. Его не было в Айодхе. И когда он получил эти сведения, несмотря на все, что пытался сказать Кайкея, чтобы убедить Бхарату, она говорила, что я делаю для тебя хорошее дело, и Рама обойдется с тобой очень плохо. Бхарата не принимал этого. Он не хотел трон. И он отверг свою мать. Так что она тоже проиграла. Мантара была, так скажем, профессиональной сплетницей. Она распустила слух, не имеющий основания в реальности, с конкретной целью, с политической целью. Это такой политический метод. Вы можете распространить ложную пропаганду. То есть враги могут достичь цели, даже не сражаясь вообще. На санскрите в этом контексте используется слово «бхеда», чтобы разделить. Сама бхеда, дана, данда — это четыре процесса, основные процессы взаимодействия с врагами. Умиротворить врага, разделить врага, подкупить, переманить их в свой лагерь или подавить силой. Это может быть эффективно. Недавно я где-то читал, в Америке в 60-х, 70-х годах прошлого века были черные пантеры. Это такие американские чернокожие, которые стали военными. И ФБР распространил слух среди еврейской общины, что эти черные мусульмане планируют убить и подавлять евреев. Это совсем было неправдой, но евреи стали воинственными, у них было много денег и влияния, и власти, и они с ними расправились. Это внутренняя политика называется, это вскрылось уже позже. Так что слова могут быть очень сильными. Если мы можем приписать другим какие-то мотивы, которые могут быть неверными, это называется клеветой. Это обычная техника. Мы даже среди якобы вайшнавов это тоже видим, когда они хотят достичь какой-то цели и видят в другом вайшнаве своего врага или конкурента. Они распространяют о нем ложную информацию. И таким образом люди начинают ему не доверять или думать, что он очень плохой. И может возникнуть такой эффект, что они не могут даже слушать его, даже если... Люди убеждены, что этот человек плохой из-за вот этой плохой пропаганды. Даже если есть попытки как-то убедить их в обратном. Поэтому мы должны научиться не принимать порицания, то есть не порицать других без оснований. То есть если кто-то говорит что-то плохое о ком-то другом, не обязательно принимать это как истину. Особенно если люди строят догадки о мотивах человека. Если кто-то говорит, что такой-то человек без какой-либо мотивации подошел к кому-то и ударил его по лицу, и вы случайно знаете этого человека, о котором идет речь, и вы знаете, что у него нет такой привычки делать такие вещи, вы, возможно, сначала захотите это проверить, а правда ли это действительно? Потому что часто природа современного мира такова, что люди говорят о других то, что не соответствует действительности. Или может быть какая-то правда в этом, что человек просто погрозил кулаком, и потом это все раздувают, преувеличивают. И когда эта история набирает обороты, превращается все в то, что целая банда побила кого-то, и его госпитализировали, а человек-то всего лишь навсего показал кулак. Это, несколько я преувеличиваю, но тенденция такова. Так, тенденция к этому есть. Если мы сомневаемся в мотивах других людей, то мы должны быть еще более осторожными, потому что чтение мысли — это распространенное искусство, но даже, насколько мне известно, читать мысли мало кто способен. Может быть, только какие-то очень сформировавшиеся мысли. То есть четко сформированные мысли, а не мотивы, которые гораздо сложнее. Мы должны быть осторожны с этим, когда кто-то кого-то в чем-то обвиняют. Мы должны сначала подумать, а человек, который говорит со мной, Можно ли доверять его словам вообще? И затем мы должны подумать, а у человека, которого обвиняют, есть ли вообще привычка такие вещи делать? И известно ли, что он такой? Но даже в этом случае, в таком случае, можно ставить за ним право на сомнение, как говорится, на презумпцию невиновности. То есть он, если говорить юридическим языком, он невиновен, пока не доказана его вина. Или, можно сказать, надеяться на лучшее и ожидать худшего от разных людей. Похоже, есть довольно веские доказательства того, что вот этот негодяй в углу заснул. Так что мы все это можем принять, это не просто слух. Но он не такой уж плохой негодяй. Я, наверное, сделал бы то же самое, если бы сидел по ту сторону. Но когда, поскольку я говорю, это обычно помогает мне не заснуть. Итак, я говорю об этом, потому что вчера один из моих учеников сказал мне, и другой мой ученик тоже сказал о третьем ученике, что я поставил под сомнение. Мне сказал А, что С забирает все служение и просто хочет удержать власть в своих руках. Я сказал, откуда ты знаешь? Потому что Б говорит об этом. Ну, хорошо. Ну, давай проверим. Б забирает все служение и никому другому не дает это делать. Это действительно факт? Или другие не могут выполнять свое служение? Или, возможно, Б переоценил свои возможности выполнять все служение, но он делал это с добрыми намерениями, без плохого умысла. Возможно, что Б забирает все служение в силу необходимости. Это возможно. Или возможно, что он делает это с добрыми намерениями и не осознает, что он перегружен. Может так показаться, что это так. Итак, возможно, что человек С, прошу прощения, человек Б, который сказал это про человека С, владеет больше информацией, чем я. И действительно знает, что С отстранил других от их служения несправедливо. Возможно. Но мы не должны просто это предполагать, что С не прав. Почему? Потому что Б так сказал. Может быть, какой-то скрытый мотив здесь есть. Может быть, Б думает, но пусть С отдохнет, там, может его освободить от этого, чтобы и другие это делали. Мы не знаем. По крайней мере, это все, что я слышал. Но даже если другие вынесли такое суждение, я не хочу делать его только потому, что Б так сказал. И вполне вероятно, что Б должен провести дальнейшее расследование. Или Даже если, проделав отличную работу по чтению мыслей, человек все равно приходит к выводу, что здесь есть элемент Ишварабхавы, то есть желание господствовать над другими, является ли это стайбавой? Является ли это главной мотивацией? Возможно, в этом есть элемент. Но является ли главной мотивацией желание служить или желание контролировать других? Если есть какой-то элемент, какое-то менее желательное качество, если это только частично, то силой преданного служения это должно устраниться. Если главный мотив — служить, то силой преданного служения это должно постепенно очиститься. Но возможно, что один человек говорит другому, затем тот третьему, и это все преувеличивают. А тем временем это может привести к массе проблем на самом деле. Как Кайкеи создала большую проблему для Рамы и для всех Вайодхи. И в конечном итоге для себя тоже. Она не была счастлива в конце. Так что мы должны быть немного осторожны, когда мы слышим о других не очень благоприятные вещи после многих лет в обществе вайшнавов. Я просто не принимаю за истину только, когда просто кто-то... Не принимаю за истину только потому, что кто-то так сказал. Если только я не знаю этого человека очень хорошо, я знаю, что это не его привычка говорить плохо о других, даже тогда хорошо придержать свои суждения, отложить свое суждение и не осуждать других просто на основании того, что сказал один человек. Конечно, это не означает, что нужно полностью отключить свою способность различать. В случае, если, возможно, нам не нужно прямое доказательство чьего-то проступка, если мы слышим об этом снова и снова от разных людей, тогда мы можем понять, что либо у этого человека очень плохая удача, судьба, и его несправедливо обвинили многие люди. Как говорится, где дым, там и огонь. Вероятно, есть некоторые доказательства того, что это правда, хотя это также может быть и не так, потому что как только начинаешь говорить плохо о людях, есть такая поговорка, грязь прилипает, если бросаешь грязь. Кто-то может пытаться увернуться, но она, то есть имеет тенденцию прилипать. Надо повесить табличку, выключить телефоны, повесить на дверь. Вывешивать ее в аудиторию, когда у нас программа будет. На самом деле мы должны штрафовать 200 рупий, если кто-то чей-то телефон зазвенит. И кто-то там будет собирать. Тогда они будут выключать. Итак, есть история, возможно, она неправдивая, а может быть и правдивая. Мне ее прислали, это опубликованная история. Она не имеет прямого отношения к сознанию Кришны. Это притча. Или пословица из еврейской мудрости. В одном еврейском городке один человек плохо говорил о раввине, рассказывая много неправдивых историй о нем. Затем через некоторое время этот человек уже сам осознал, что это нехорошо, я должен прекратить это. Он пошел и извинился перед раввином и сказал: «Послушайте, я распространял плохие истории о вас, простите меня, пожалуйста». Раввин сказал: «Хорошо, я прощу тебя, но я сначала хочу кое-что сделать. Пойди, что бы ты сделал, пойди и купи перьевую подушку . Выйди на крышу, разрежь эту подушку и дай этим перьям разлететься повсюду». Он пошел и сделал это, и пришел и сказал: «Вы теперь меня простите?» Он сказал: «Сделай еще кое-что, просто пойди и собери все эти перья». Тот сказал: «Ну как я могу это сделать? Я их разбросал повсюду, они разлетелись». Тот сказал: «Да, это правда. Но точно так же, как все, что ты сказал обо мне. Как только это вырывается наружу, ты не сможешь это вернуть, а это все разлетается повсюду. На самом же деле, что происходит? В случае, когда что-то плохое говорится о других, это не только повсюду распространяется, но и преувеличивается еще по мере распространения. Единственное хорошее в этом то, что столько всего происходит, что люди склонны забывать. Столько всего плохого о всех говорят, там о ком-то плохо говорят, ну, люди вроде бы и серьезно воспринимают, но, с другой стороны, это может быть не таким сочным или интересным. Если кого-то обвиняют в желании лишить служения других, это может быть не таким сочным, смачным и приятным, как разговоры о том, как кто-то дал кому-то по носу. Так что об этом могут забыть. Есть еще одна история, которую рассказал один из наших ачарьев. Она также не имеет прямого отношения к сознанию Кришны, но это рассказал один из наших ачарьев, так что пусть меня не обвиняют в том, что я говорю ерунду на лекциях, потому что это рассказал Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Это история о плевании в небо. Если кто-то хочет: «О, небо, ужасно, плюну на него». Эта слюна летит вверх, не достигает ничего, и возвращается и падает на лицо плюнувшего. Точно так же Кришна бесконечно велик. Он намного выше уровня завистников. Поэтому, если кто-то плюет в небо, это не только не достигает неба, но и возвращается в лицо тому, кто это сделал, кто плюнул. Поэтому те, кто хулит Вишну и вайшнавов, это возвращается к ним. Преданный не страдает. Временно, может быть. Преданный не страдает ни от чего в этом мире, но его стремление служить Кришне может пострадать. Как в случае с человеком С в этом отношении, он пытается выполнять какое-то служение, другие слышат это и говорят, да он просто пытается нами повелевать, я не буду делать то, что он говорит. И тогда его служение страдает, потому что люди не доверяют его мотивам. Так что развлечение, мы должны знать, что это означает, способность различать. Это не означает, что мы все выбрасываем. Если кто-то делает что-то неправильное, мы не говорим, а, ну это нормально. Но с другой стороны, сначала нужно должным образом установить, понять, делает ли действительно человек что-то неправильно. Бхактисиддханта Сарасвати Такур цитировал, перефразируя Шри Чайтанью Бхагавату. Те, кто склонен сплетничать о других, не могут достичь цели жизни никогда. Поэтому мы должны быть осторожны с этой тенденцией. Как я уже говорил, с одной стороны, мы хотим защитить себя и других. От людей, которые являются вайшнавами, но действуют или говорят так, что это не способствует нашему духовному благу. Мы должны быть осторожны по этому поводу. С другой стороны, мы не должны принимать какие-то плохие слухи о плохом про других только потому, что кто-то это сказал. Это может быть опасным. Как, например, мы видим разницу между Кайкеей и Бхаратой. Кайкея позволила отравить свой ум, а спустя некоторое время она предположила, что Мантара была права, хотя вначале не поверила. Но затем она приняла это как истину. А в чем была разница? Мантара, когда Мантара впервые выдвинула это предположение, Кайкея не приняла его. Затем позже она приняла. Она поступила неразумно, она не применила свой разум. Если бы она заподозрила Раму в таком мотиве из-за слов Мантары, то, во-первых, даже подозревать Раму в этом было неразумно, потому что он никогда в своей жизни не демонстрировал подобных признаков. И он очень благородный. Конечно, он Верховный Господь, но просто даже с точки зрения его характера, он из династии Рагу, он не рожден из вожделения. Он рожден по благословению Риши. Так что вся линия династии Рагу, они очень почтенные кшатри. Все они были с хорошими качествами. И Рама был образцом этого с самого детства. Так почему же кто-то должен думать? Только потому, что Мантара, чья греховность проявляется в ее телесной оболочке. Ну, конечно, они могут говорить о генетике и так далее, но мы понимаем, что горбун рождается горбуном из-за какой-то греховной деятельности. Так почему же, зачем же верить ее словам больше, чем тому, что наблюдала сама Кайкея и другие на протяжении всей жизни Господа Рамы? Это не имеет никакого смысла, но она позволила себе. Она достойна порицания, хотя сам Рама по доброте своего характера не винил ее. она достойна порицания. Если бы был суд, конечно, это уже обсуждалось в течение тысяч лет имя Кайкеи синонимично самому худшему поведению. Не только при ее жизни, но ее ненавидели граждане Айодхи, хотя Рама не хотел этого. Он простил ее, но жители Айодхи. Сам Бхарата убил бы ее, он чуть не убил Кайкеи, но только потому, что Рама удержал его. Он этого не сделал. Итак, из-за недостатка развлечения и осуждения того, кто безупречен, ей пришлось страдать. Ее имя опорочено. И пока солнце будет восходить и заходить, ее имя будет опорочено. Итак, вы тоже можете опорочить себя из-за неспособности распознать зло. Вы можете быть наказаны за это. Также, опять же, мы говорим о материальных вещах. Я использую пример из Рамаяны, потому что Рамаяна предназначена учить нас не только бхакти, но и тому, как жить в этом мире как совершенная личность. Такова цель воплощения Господа Рамы. Как жить в соответствии с дхармой. Итак, после Второй мировой войны в Нюрнберге, в Германии, высший офицерский состав нацистского режима, которых победителям удалось поймать, были преданы суду за военные преступления. Об этом был снят знаменитый фильм «Нюрнбергский процесс». Я его еще ребенком смотрел. Некоторые сцены из него я помню, потому что весьма суровые кадры. Трудно представить, как до настоящего времени слово «нацисты», «Гитлер», которые... То есть в Европе эти слова выражают особые... чувства. Есть знаменитый музей восковых фигур в Лондоне, музей Мадам Тюссо. Я никогда там не был. Лондонцы никогда не ходят смотреть достопримечательности Лондона. А статуя Гитлера, лишь недавно они поместили ее в место, где нет стеклянного колпака, нет стеклянного футляра, потому что... Люди все время плевали на нее. Они недавно только убрали этот футляр. То есть люди чувствовали сильную неприязнь. Гитлер был человеком, который, знаете, не был... Это не были просто пустые сплетни. Он был большим демоном, без сомнения. Так или иначе, на этом Нюрнбергском процессе, в фильме, который, как я предполагаю, основан на фактах, ну, он служит нашей цели здесь, как пример. Одним из феноменов нацистского подъема, прихода нацистов к власти, было то, что обычные, уважаемые, хорошие люди начали делать абсолютно ужасные вещи. Как это происходило во время сербско-хорватской войны. Обычный человек просто начинал убивать своих соседей, просто потому что они другой расы. Мы не могли бы так поступить, мы бы не стали. Но зверь внутри всех нас. демон. Похоже. Может быть, он внутри каждого из нас. Как бы то ни было, на этом процессе они спросили одного человека, который был приговорен к смертной казни, и впоследствии он был казнен за свои военные преступления. Но будучи офицером в лагере, где людей казнили, умерщвляли газом, он до самого момента казни не мог понять, что он сделал не так. Он искренне, если можно употребить это слово, он искренне верил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, я просто исполнял приказы. Он сказал, я исполнял приказы. Потому что в немецкой культуре того времени, если ты исполняешь приказы, то есть твой главный долг — это исполнять приказы. Если тебе дают приказ, ты должен его исполнить. Неважно, что это, но ты должен его исполнить. И он не мог понять, что он сделал не так. Это не моя была идея убивать их всех. Мне дали приказ это сделать, я должен был его выполнить. Интересно, что эти программы, эти геноцидные программы изначально были не идеей Гитлера. Это исходило из того, что считалось уважаемой наукой, евгеникой. Это произошло из дарвиновской теории о выживании наиболее приспособленных. Зачем нам сохранять всех неприспособленных? Поэтому в Америке, в Австралии, в Швеции вплоть до 70-х годов, в Швеции, не в Америке, а в Австралии, во имя улучшения человеческой расы они стерилизовывали людей, которые были умственно и физически, так как сейчас называют инвалидами, раньше называли инвалидами, теперь называют людьми с ограниченными возможностями. То есть людей с субнормальным, значительно субнормальным интеллектом, людей с серьезными физическими недостатками. И гитлеровская Германия очень активно это подхватила. И в одном американском журнале они писали, что они хвалили немцев, а они говорили, что, видите, они обогнали нас, они взяли нашу идею и пошли дальше нас в стерилизации, в принудительной стерилизации. Цыгане, которых теперь называют рома, они постоянно меняют название, также гомосексуалисты подвергались этому. И затем Гитлер немного расширил это, вплоть до того, что начал убивать людей. Он также считал евреев проблемой. Так иначе, этот человек на процессе, он не мог понять, что я сделал не так. Но с дхармической точки зрения, неважно, что там написано в уставе ООН по правам человека или какова немецкая культура, на самом деле они были неправы, выполняя неправильный приказ. Следует выполнять приказы. Это закон солдата, закон воина. Но есть также правила ведения боя и правила дхармы. Дхарма всегда сложна, потому что человеческие принципы всегда в конфликте. Так же, как у Ману сказано «Сатьям бруят, прям бруят», следует говорить правду. Это моральный принцип. Следует также говорить так, чтобы не причинять боль другим. Это тоже моральный принцип. И эти два принципа всегда в конфликте, потому что правда не всегда, но обычно не бывает приятной. У меня был случай, я могу рассказать. В детстве я одолжил свой велосипед другу, который, как ни странно, его не вернул, и это продолжалось довольно долго. Поэтому я пошел к нему домой и сказал его матери, послушайте, «Ваш сын взял мой велосипед и не вернул его». Она не хотела слушать, она рассердилась, она захлопнула дверь перед моим носом, она не хотела слушать об этом. Итак, люди часто не любят слышать то, что является правдой. Ману рекомендует: не говори того, что правдиво, но неприятно другим. Но опять же, иногда это может быть необходимо. И как разрешить эти два противоречия? Но то есть как разрешить это противоречие, дает ответ Ману, но это тоже не является абсолютным правилом. Потому что иногда следует говорить то, что неприятно другим. Если, например, кто-то запускает воздушного змея, и он подходит к краю обрыва, вы говорите: «Осторожно!» А он говорит: «Не мешайте мне». Ему не хочется, ему не нравится это слушать, когда ему кто-то говорит: «Не беспокойте меня». Но его нужно беспокоить. То есть это неприятная правда, но ее нужно сказать. И это также распространяется на духовные истины. Например, это одна из многих истин, которые неприятны для материалистичных людей. Но люди не знают, что высшая цель жизни — Вишну. Их высшее благо — поклоняться Вишну. Поскольку они поглощены во внешнее, слепой идет за слепым, говоря приятные неправды о счастье этого материального мира. Так люди очень крепко привязываются к материальному миру, к материальному существованию. Это урок для меня тоже. Я тоже виновен в разбрасывании перьев. Мы должны быть осторожны. Нужно уметь различать. Но без необходимости не приписывать другим мотивы или какие-то действия, которые, что может совсем не соответствовать факту. Есть ли вопросы на эту тему, пожалуйста? Сплетни. Неконтролируемый язык. Это может быть и не так, как в случае с мантрой, когда у кого-то есть какая-то конкретная цель. Это может быть просто пустыми сплетнями, праздными сплетнями. Ну, просто чтобы убить время. Какая-то мысль приходит в голову, мы это не контролируем, и она просто влетает. Вот почему в духовной жизни первое — это ваччавегам. Не нужно выплескивать все, что приходит в голову. Следующее — это манаса. Если ум не под контролем, по крайней мере, контролируйте речь. Потому что если ум не под контролем, то, что выходит изо рта, не будет полезно для других или для нас самих. Вы упомянули про мантру. Мне просто интересно, Существует ли единый стандарт для женщин и для мужчин? Ну, среди мужчин женщины славятся сплетнями. Женщин, как правило, не стоит наказывать в той же степени, что и мужчин. Мы здесь говорим об общих принципах. Сегодня я сделал сильный акцент на одной стороне. Завтра я могу говорить о том, что нужно быть очень проницательным и не позволять вводить себя в заблуждение людям, которые говорят и делают неправильные вещи. Итак, существует ли больше послаблений для женщин? Да, но все равно они могут создавать много проблем, будь то женщины или мужчины, кто бы они ни были. В современную эпоху демократии каждый имеет право, равное право высказываться. Это абсурд. Говорить должны люди образованные, ученые и владеющие собой, и знающие, как говорить на благо других. Это браманы или кшатрии. То есть кшатри, которые обучены браманами. Но и они также не говорят ничего без консультации с браманами. В ведическом обществе есть целый класс людей, которые обучены тому, как думать и говорить на благо человеческого общества. Не просто изливать какие-то чувства, которые у них там на сердце. Учитывая, простые люди слушают Рамаяну Махабарату, но браманы обсуждают это. И в человеческом обществе может происходить столько всего разного. Нужно судить о том, что изложено в правилах шастр, как их применять на практике. И это мы видим в Махабарате. То есть мы анализируем, что вот так в Махабарате это происходило, но на самом деле есть и другой случай, который также неприменим, как этот. Это требует знаний и самообладания. Самообладание означает, что человек действует на благо других, а не для того, чтобы использовать ситуацию в своих интересах. Так что да, Мантара и Кайкеи были женщинами. И Дашарадха является примером того, кто доверился женщине. Он дал ей дары, сказал: «Я сделаю, как ты скажешь». И он чувствовал себя обязанным выполнить это. Практически он буквально дал ей власть над своей жизнью, и он не думал, что она злоупотребит этим, а она поступила ужасно. До этого случая было немыслимо, что ее ум может быть так испорчен. Она любила Раму, он любил ее. Еще одно утверждение, которое я часто цитировал Прабхупада: никогда не доверяйте женщине или политику. Это высказывание не очень политкорректно в настоящее время. В отношении женщин. Но это шастрическое утверждение. И Прабхупада его цитировал. Ну, вы можете сказать: «Ну, они преданные». Да, они преданные, но пока человек полностью не освободится от низшей природы. То есть эта женская природа может влиять. Прабхупада приводил пример Гандхари, хотя она была настолько возвышенной, когда она услышала, что ее муж слеп, она сама себя ослепила. Но даже она так завидовала Кунти. из-за того, что Кунти родила ребенка до нее. Прабхупада приводил это как пример женской слабости, вот это семя зависти, хотя она была очень возвышенной. Как же следует относиться к такой критике других, как к реакции на нашу собственную критику в прошлом? Потому что похоже, что это происходит как-то безусловно, когда кто-то критикует, даже Кришну критикует. Да, это правда, даже Кришна является предметом слухов. И он их хотел развеять, слухи вот эти. Как это было в случае с Сатраджитом, он был против него. Кришне это не понравилось. Он был в роли кшатрия, ему это не понравилось. И оказалось, что этот слух распространялся в Двараке, где все являются преданной Кришной. Тем не менее, люди были склонны верить, иначе этот слух не мог бы распространиться. Слух о том, что Кришна украл Сьямантаку и убил Прасену, брата Сатраджита. Кришна хотел очистить свое имя. Браман может просто принять, да, я заслуживаю гораздо худшего за все свои грехи. Пусть люди думают, что хотят. Меня тоже называли по-разному на публике не очень приятными словами. Мой образ мысли таков. Если хотите верить во все это, ну, обо мне говорят много, это кое-что неправда, но многое обо мне. Есть много плохого во мне, я это принимаю, но некоторые вещи, например, меня обвиняют в том, что я женщин ненавижу. Если я смотрю в свое сердце, я вижу многое плохое, но я не нахожу там ненависти к женщинам, в принципе. Это кажется несправедливым. Ну, я мог бы попробовать как-то оправдаться, очистить свое имя. Но то есть оправдать себя, но зачем, если они хотят верить в это, пусть верят, потому что зачем мне ввязываться вот во всю эту большую историю, пытаясь показать, какой я хороший по отношению к женщинам и что я их не ненавижу. Люди хотят в это верить. Ну хорошо, пусть верят. Люди, которые более разумные, должны сами судить, прийти к каким-то своим выводам, если это важно для них вообще, что им нужно что-то думать обо мне. Если вайшнавы думают обо мне, это милость для меня. Впервые в прошлом году я встретился в Америке с духовным братом. Ну, я с ним раньше никогда не встречался, который на самом деле один из самых влиятельных преданных в нашем обществе. И мы обсуждали разные вопросы. То есть мы не просто проводили время, а разбирали практические вопросы. Мы с разных сторон земного шара вовлечены в реальный проект. И к концу нашей беседы он начал говорить о мне, о том, что по его опыту есть много женщин, которые на самом деле очень разумны. Я сказал, да, очевидно. Есть утверждение Шастры и Прабхупады о том, что женщины менее разумны, и это контекстуально. Это не означает, что каждая женщина менее разумна, чем каждый мужчина. Есть женщины, которые являются профессорами университетов, я думаю, сейчас в Америке их больше, чем мужчин. Так что это, очевидно, это контекстуально, но это не абсолютное утверждение. Но меня поразил тот факт, что он поднял эту тему. Вероятно, он поднял ее, потому что спустя годы после всей этой шумихи моя репутация среди людей, которые меня не знают, возможно, такова, что они считают меня жена-ненавистником. Так что да, грязь прилипает. Как нам следует к этому относиться? Можно сказать, что я несколько замкнут, я общаюсь с преданными, с которыми я могу ладить. У меня, безусловно, есть то, что можно назвать определенными взглядами на гендерные вопросы, которые могут расстроить многих людей в ИСКОН, но я не очень много общаюсь с такими людьми. Если я общаюсь, то не поднимаю эти темы. Какой смысл? Когда я говорю «взгляды», я на самом деле не считаю это взглядами, потому что это подтверждается шастрами, и, насколько я вижу, это не просто какая-то аномалия в шастрах, это на самом деле факт, когда говорится «не доверяйте женщинам». Конечно, то, что я собираюсь сказать, это может подтвердить среди тех, кто думает, что я жена-ненавистник, но похоже, что опыт подтверждает, что женщинам нельзя доверять. Есть несколько случаев, о которых я знаю, когда женщины после многих лет брака просто без какой-либо уважительной причины просто обращались против своих мужей. Конечно, мужья могут делать то же самое и по отношению к женам, бросать их, например, не просто обращаться против них. Так или иначе, это сложные вопросы. Мой подход — это напрямую не вовлекаться в это. Я не оставляю этот вопрос. Я помалкиваю по этому вопросу, но я склонен написать книги, которые будут таким долговременным ответом на это. Разумно написанные книги. Ну, Кришна дал мне разум для этого. Чтобы разумные люди могли принять, что в них содержится, или, по крайней мере, хорошо это исследовать, эту тему, изучить. Но что касается там битв в интернете, у меня абсолютно нет никакого интереса к этому. Здесь также в Удупе недавно, вы мне говорили прошлым вечером, что лидер, который был здесь, лидер Искона, был снят, но кто-то другой из прихожан сказал, что на самом деле он отлично справлялся. Я слышал плохие вещи о нем из разных источников, но мой собственный опыт общения с ним был хорошим. Очевидно, у него были какие-то свои недостатки, но когда однажды некоторые члены общины, прихожан, жаловались на него, я сказал, хорошо, давайте соберем собрание. Я созвал собрание, и когда он был там, и у них, когда он был там, у них на самом деле не было ничего существенного, чтобы о нем сказать плохого. Это было просто их предвзятостью. Так что, похоже, здесь, я не знаю, что случилось, но какие-то сплетни вышли из-под контроля. И человек, который по сообщению какого-то другого человека на самом деле отлично справлялся, был просто снят. И это привело к большому беспорядку, основанному просто на том, что сказали несколько человек, которые сами не имели такого же уровня вовлеченности и ответственности. Я не знаю точно, что произошло. Я на самом деле не хочу в это вмешиваться, но, по крайней мере, преданного, которого отстранили, нужно было справедливо выслушать. Я бы не стал доверяться тому, что сказали несколько человек. А если кто-то, кто что-то хорошее может о нем сказать? Конец записи.